Вступительная статья. Благодатная купель. Когда я впервые заочно познакомился с творчеством и личностью Александра Костюнина, я был буквально покорен гармонической цельностью и лирической мощью этого ранее незнакомого мне писателя. В «Купели белой ночи» на редкость мастеровитая, исповедально честная, ладная книга, светлая и звонкая, несмотря на безоглядно смелую, вплоть до элементов натурализма, манеру делиться с читателем не только драматическими, но и трагическими жизненными коллизиями в социуме малочисленного карельского народа, брошенного в пекло революционных потрясений, гражданской и Второй мировой войны, репрессий, ссылок и гонений. Александр Костюнин блестяще владеет русским языком не только в качестве инструмента для строительства своего деревянного храма без единого гвоздя, святилище северной чистой природы, но и как самим строительным материалом для возведения безукоризненно стройного, устремленного к небесам культового сооружения духа и тела, омытого в купели белой ночи. Какова же архитектоника этой выдающейся книги? Что волнует, тревожит, печалит и радует молодого автора? Книга построена со счастливой моцартовской легкостью, кажущейся импровизационностью структуры, за которой выстраданная авторская гражданская позиция. Уже первое произведение сборника, подобно камертону, задает стилистический тон всего последующего изложения авторских мыслей и дум, такой небольшой, 200 страниц, но столь интеллектуально и эмоционально насыщенной книги. «Рукавичка» – пронзительный, щемящий душу короткий рассказ с глубоким психологическим, нравственным подтекстом. «Рукавичка» – это, на мой взгляд, классика самоучителя нравственности в безнравственную эпоху всеобщего одичания. Казалось бы, что можно сказать нового в этнографически-анималистическом жанре после Аксакова, Бунина, Куприна, Пришвина? В русской традиции – пристальное сочувственное внимание к братьям нашим меньшим, ко всем этим изумрудам, холстомерам, каштанкам и бимам черное ухо. Однако Костюнина не смутило наличие в русской литературе шедевров звериного стиля, и он нашел свои слова, свои подходы к вечной теме воспевания русской природы во всех ее проявлениях и ипостасях. Какие сочные, незаемные, с глубоким знанием дела и экспрессии написанные пейзажи и сцены псовой охоты в «Орфее» и «Приме». Какое вакхическое живописание неодолимой силы любви в извечной борьбе Эроса и Танатоса, памяти и забвения. Поистине шекспировские страсти и трагедии в сценах любви Орфея и Примы и гибели их щенят, и не случайно такое высокое элегическое звучание приобретают заключительные слова рассказа. С тех пор я не охотился с гончими. Но странное дело, всякий раз, когда мне случается читать или слышать про созвездие гончих псов, я невольно вспоминаю Орфея и Приму, русских гончих, страстью которых торговали под заказ. Не ведал я тогда, что звезды не продаются. Звезды светят всем одинаково. В «Таниной ламбе» та же стихийная мощь любви передается через весенние игры щук и тетеревов, чибисов и черков, случайных попутчиков и попутчиц. Надо отдать должное умению автора целомудренно описывать самое рискованное и фривольное, приобщая читателя к своему пониманию стихийного весеннего разгула. Пора весеннего хмельного буйства закончилась. Капли сладкого березового сока загустели и высохли. До новой весны. Великолепен рассказ «Жор глубинной щуки». Он натуралистически достоверен и мистически озарен, где-то перекликаясь со стариком и морем Хемингуэя. Не могу удержаться от искушения процитировать концовку этого рассказа. Вообще, надо сказать, что Костюнин – мастер афористических концовок. В тростнике раздался всплеск. Кольцами по воде пошли, затухая круги. Вот щука жорится. Она хватает ту рыбешку, что помельче, а мы — ее и друг друга. недружно затянули песни лесные птахи, выражая свое восхищение новым днем, восхваляя трелями дивное устройство жизни. Им неведом иной мир. Они поют, потому что любят этот мир. Любят таким, какой он есть, и делают своим пением его краше. Рассказ Колежма. Онежская губа Белого моря. Сколько нового, экзотического для жителя среднерусской равнины в этом рассказе. Сколько новых слов, выражений исконно северных, как очеловечена природа, которую писатель не просто досконально знает, но и по-настоящему любит. И она, мне думается, отвечает ему взаимностью. Он уважает море, но оно само на посылках. Жизнь или студеный ад определяет высшая сила. И сейчас общая мера содеянного добра и зла на весах. Так фаталистически, а может скорее пантеистически, заканчивается этот рассказ, обогативший читателя и потаенными северными жемчужинами русского языка поморского диалекта. «Пора-то хотю Ваську увидеть, на беду объем скутяю» и притчевой мифологичностью и первозданной красотой онежских шхер. Несомненно, удалась автору и повесть «Сплетение душ» о супружеской и родительской любви. Композиционный прием здесь не нов, жанр эпистолярный. Это как бы перекличка во времени двух рукописей, обнаруженных в заброшенном родительском доме. По собственному следу – отца, и утка с яблоками – матери. Умная, горькая, честная повесть, написанная, как говорится, кровью сердца. Язык пластичен и фактурен, мысль не суетно глубока, печаль светла и возвышенна. Вот как заканчивается эта повесть жизни, горько и оптимистично. В сенях лестница на чердак. Часть ступенек истлела, осторожно поднимаюсь. Смотрю, крыша в одном месте совсем прохудилась. Луч света через прореху падает на зеленый кустик. Березка с рябинкой растут, уже на метр поднялись. Сами ярко освещены, а вокруг терпкий чердачный мрак. Тихо, таинственно, как перед службой в церкви. Пылинки млечным звездопадом вьются в солнечном конусе света. Раньше чердаки густо засыпали землей. Вот и прижились два зернышка, занесенные сюда ветром. Дождик их напоил, солнышко осветило и обогрело. Тянутся деревца вверх, не сдаются. Переплелись ветвями в обнимку, словно отец с матерью. Погибнут они здесь. Милые, родные мои, возьму вас с собой, прямо как есть, не разлучая. Свежее дыхание ветерка и радостный шелест листвы в ответ. Думаю, что пространная эта цитата как нельзя лучше подтвердит мой окончательный вердикт. Перед нами многообещающий русский писатель. Восходящая северная звезда. Завидую тем, кто сейчас впервые познакомится с его творчеством. Бояринов Владимир Георгиевич – поэт, лауреат премии имени Тютчева, заслуженный работник культуры Российской Федерации.